«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Дмитрий Медведев сообщил, что считает полезной практику проведения выездных заседаний Совета по правам человека, подобных тому, которое состоялось во вторник в Нальчике. Правозащитники занимаются непростой работой, далеко не всегда возникает взаимопонимание с властью, и потому важно, чтобы эта работа была приближена к жизни, чтобы она не проходила только в тиши московских кабинетов, заявил Медведев. Президентский совет передал Медведеву список предполагаемых виновников смерти юриста Сергея Магнитского. По словам представителя Совета Мары Поляковой, в состав следственной группы по делу были назначены люди, которые Магнитский обвинял в причастности к преступлению. Совет подготовил антикоррупционную экспертизу закона о полиции и готов взять на себя контроль за регулярностью антикоррупционного мониторинга. Медведев подчеркнул, что роль гражданского общества в большей степени важна для тех регионов, где существуют проблемы. Он заявил о необходимости запретить занимать госдолжности лицам, осужденным в прошлом за экстремизм. Президент подчеркнул, что проблему нужно решать комплексно. При этом основой должны стать именно меры законодательного характера. Коснувшись второго важного вопроса, вопроса национальной дискриминации в России, Медведев сказал, что это проблема всей страны, а не отдельных регионов. Итоги президентского совета, состоявшегося на Северном Кавказе, мы сегодня обсуждаем с правозащитниками Татьяной Локшиной, исследователем по России международной правозащитной организации Human Rights Watch, она находится в нашей студии, и Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской Хельсинской группы, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Валерию Васильевичу. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Что вы считаете наиболее важными вопросами сегодняшней повестки дня Совета по правам человека при президенте?
Представляется очень важным, что на совет был вынесен наконец-таки вопрос о гибели, о деле Магнитского, потому что это дело одиозное, его всячески замалчивали, виновников всячески обеляли. Мы, наша общественно-наблюдательная комиссия города Москвы, мы провели независимое расследование еще в ноябре-декабре 2009 года, и в конце декабря подготовили отчет, послали в Генпрокуратуру, министру юстиции, директору ФСИН, президенту. Молчание в ответ. И вот только в этом году нас пригласили в Следственный комитет, отчет нашей комиссии приобщили к делу, и вот, наконец-таки, вынесен вопрос на президентский совет по правам человека. Я писал там часть, касающаяся содержания в СИЗО, тюремной медицины и последнего дня Магнитского, собственно, гибель его. Поэтому я очень доволен, что этот вопрос был вынесен на заседание совета.
Вопрос Татьяне Локшиной. Насколько эффективна, по вашему, практика выездных заседаний, и случайно ли, что вот это заседание было перенесено из Ставрополя в Нальчик?
Я абсолютно согласна с тем, что крайне полезно для президента Российской Федерации вместе со своим советом выезжать в разные регионы, особенно в проблемные регионы Северного Кавказа, потому что крайне важно увидеть ситуацию, крайне важно поговорить с местными активистами, местными чиновниками. И действительно, практику такого рода можно только приветствовать. Что касается переноса, причем очень спонтанного, казалось бы, переноса заседания Совета из Ставрополя в Нальчик, предполагаю, что это объясняется соображениями безопасности и что подобное решение было направлено на предотвращение возможных терактов. Другого объяснения у меня нет. Члены Совета при президенте Российской Федерации, которые летели спецрейсом, собственно, до того, как оказались в воздухе, не знали, что они летят в Нальчик. Им это объявили прямо в самолете уже через сколько-то минут после взлета.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что итоги президентского совета, состоявшегося на Северном Кавказе, мы обсуждаем с правозащитниками Татьяной Локшиной, исследователем по России международной правозащитной организации Human Rights Watch, и Валерием Борщевым, членом Московской Хельсинской группы. Татьяна находится в нашей студии, а Валерий Васильевич у нас на прямой телефонной связи. Михаил Федотов, председатель президентского совета по правам человека, считает повестку дня полностью выполненный.
Очень довольны советом. Состоялся очень серьезный разговор с президентом по целому ряду вопросов. Мы передали ему все материалы, которые мы для него приготовили, включая доклад по Магнитскому, включая доклад по гражданскому участию в противодействии терроризму, включая доклад по гражданскому участию в обеспечении межнационального и межконфессионального согласия, то есть это проблема национальной политики, по исполнению поручений и так далее. Там очень, очень много было вопросов. Мы поставили перед президентом вопрос о целесообразности разработки специального федерального закона о гражданском контроле, и он поддержал эту инициативу. Все наши материалы можно найти на сайте президент.фисовет.ру. Все опубликовано там.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги президентского совета по правам человека, состоявшегося на Северном Кавказе, мы обсуждаем с правозащитниками Татьяной Лукшиной, исследователем по России международной правозащитной организации Human Rights Watch. Она находится в нашей студии. Валерием Борщом, членом Московской Хельсинкской группы. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Валерию Васильевичу. А какие новые подробности дела Магнитского содержались в докладе общественно-наблюдательной комиссии, который передан президенту?
Ну, собственно, по делу Магнитского, по содержанию в СИЗО причины смерти мы основывались на отчете нашей общественно-наблюдательной комиссии, но доклад также включал анализ деятельности судов, неправомерные решения о вынесении решения о заключении под стражу, продлении содержания под стражу, там назывались конкретные лица, конкретные судьи. Эту часть подготовил независимый экспертно-правовой совет Мара Федоровна Полякова. И очень важная часть относительно коррупции, коррупционной составляющей, ее делали Лена Панфилова и Кирилл Кабанов. И вот эта вот триединая составляющая, она, в общем, показала довольно угрожающую ситуацию. Ситуация, которая не может не вызывать тревогу, когда какая-то группа людей, высокопоставленных людей, имеющих покровителей на очень высоком уровне, бесчинствует и совершает безнаказанные действия. Ведь, в общем-то, их виновность, во всяком случае, то, что было совершено по отношению к Магнитскому, было давно известно. Мы это написали. И ноль внимания. Ноль. Это только сейчас Следственный комитет признал, что было не оказание медицинской помощи. Но это же была вещь очевидная. Это мы написали еще в декабре 2009 году. И вот прошло столько времени, чтобы наконец это было признано. Кто же этому мешал? Надо найти этих людей, кто этому противодействовал. Это же не случайно, что это замалчивалось. Эти люди названы, это те самые вот, та вот коррупционная составляющая, и это очень ценная часть доклада, я считаю. Тут Кирилл Кабанов и Елена Панфилова проделали большую работу. И вот в этом триединстве мы показали и произвол, и опасность ситуации, когда человек, который будет неугоден власти, он просто может быть раздавлен, он может просто быть убитым. Что и произошло с Магнитским.
Вопрос Татьяне Лукшиной. Что обратило на себя ваше внимание в сегодняшней оценке президентом ситуации на Северном Кавказе?
Мне кажется очень важным, что когда Светлана Алексеевна Ганушкина, очень известная российская правозащитница и член президентского совета, говорила о ситуации на Северном Кавказе и, в частности, привела цитату из заявления одного из руководителей северокавказских регионов на предмет того, что хватит отчитываться трупами, президент Российской Федерации согласился с этим посылом и подтвердил, что да, трупами отчитываться хватит, в этом отношении стратегию нужно менять. Ганушкина не сказала, кого она конкретно процитировала, потому что когда правозащитники в рамках встречи Совета с президентом в мае прошлого года обсуждали Северный Кавказ, то Дмитрий Анатольевич Медведев специально указывал на то, что не нужно говорить, что, скажем, один руководитель республики на Северном Кавказе хороший, другой плохой, не нужно их сталкивать лбами, поэтому госпожа Ганушкина проявила осторожность, но цитировала она, конечно, руководителя Ингушетии Юнусбека Евкурова, который, подчеркнув, что хватит отчитываться трупами, указал на то, что отчитываться вместо этого необходимо предотвращенными преступлениями и числом людей, которые вернулись из леса. И очень хочется верить, что после того, как президент Российской Федерации поддержал такую позицию, из его заявлений исчезнут непрерывно повторяющиеся указания ликвидировать и уничтожить. И от отчетности трупами Россия действительно перейдет к отчетности успехами.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета и участник сегодняшнего заседания, удовлетворен реакцией президента на поступившие предложения.
Если по делу Магнитского говорить, то президент сказал, что, скорее всего, там есть преступление, которое нужно устанавливать. За смертью Магнитского стоит преступление. Не одно преступление, а преступление я. Соответствующая команда прямо тут же присутствует и расписала документы, наши отчеты дал. Президент сказал, что хватит отчитываться трупами по борьбе с терроризмом. Надо переходить на другие формы. Он с этим согласился, что не нужно создавать себе врагов. Также президент сообщил по поводу того, что предложения по судебной реформе надо просто продвигать, которое там Андрей Мельчаков предложил, и давно этот вопрос о судебной реформе.
Вопрос Валерия Васильевича Борщева. Вот как, по-вашему, вот эта фраза «хватит отчитываться трупами» повлечет как-то к смене тактики федеральных сил в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе?
Я вот не знаю, сменит ли, поскольку эта тенденция, эта метода действительно ориентироваться на то, что вот успехи федеральных структур в том, что вот они замочили столько-то боевиков, столько-то трупов, это стало устойчивым штампом. И в самом деле Евкуров молодец. Он, как только стал президентом, он для него было главное направление деятельности, это что чтобы люди из леса вернулись в Ингушетию. Он стал налаживать контакт с гражданским обществом. Не просто все это идет, там тоже сложности, там тоже непростая ситуация. Но, несомненно, у Евкурова есть настрой и есть желание вот изменить ситуацию и изменить борьбу с терроризмом. Правильно, ведь в леса, в горы уходят часто те, которые вдруг чувствуют опасность. Не потому, что они такие закоренелые экстремисты и боевики. Они почувствовали опасность, они почувствовали, что им что-то угрожает, причем неправомерно угрожает часто, и они уходят в горы. Надо менять ситуацию, надо менять атмосферу, надо прекратить вот это тотальный прессинг всех и вся. Я сам, вот мы вот помним с Людмилой Михайловной, как-то пошли на одну зачистку, где окружили федералы дом и парня, который, в общем-то, был невиновен практически. Но просто вот почему-то он показался им подозрительным. Слава Богу, тогда, когда вот мы прошли с Людмилой Михайловной Алексеевой к этому дому, там вышел полковник, этот парень остался жив. Этого парня не забрали. Но понятное дело, что это мы раз пришли, и это одно наше посещение ничего не меняет. Тенденция такая есть. Ломать ее непросто. Я так полагаю, что должна быть политическая воля сверху, чтобы изменить это направление.
Вопрос Татьяне Лапшиной. Вот президент коснулся вопроса национальной дискриминации в России. Сказал, что представители каждой национальности должны иметь собственные средства массовой информации, интернет-ресурсы и другие возможности граждан цивилизованного мира. Это чью ситуацию, по-вашему, он имел в виду, если учесть, что на Северном Кавказе происходил разговор?
Трудно сказать, о каких именно национальных группах больше всего беспокоился президент Российской Федерации в данном случае, но я бы хотела подчеркнуть, что проблема в среднем не сводится к тому, что та или иная национальная группа недостаточно широко представлена, скажем, с точки зрения возможности освещать свою ситуацию в собственных средствах массовой информации, будь то интернет-СМИ или печатные СМИ, или, не знаю, собственные телевизионные программы. Проблема, конечно, в агрессивной ксенофобии. Проблема в том, что националистические группировки нападают на представителей национальных меньшинств, прежде всего на выходцев из Центральной Азии. Проблема в межнациональных столкновениях, и это вопросы, с которыми российские власти должны работать. А если каждой национальной группе, а в России их очень и очень много, дать свою крохотную газетку, которую еще мало кто будет читать, ну, честно говоря, вопроса этим не решишь. Что же касается ситуации на Северном Кавказе и того, как сейчас высказывал свое видение проблемы Валерий Васильевич Борщев, по-моему, важно обратить внимание еще и на следующее. Последнее время вроде бы в России произошли интересные, позитивные перемены, в том числе и на законодательном уровне. Как то была декриминализована клевета, например, совсем недавно. Верховный суд Российской Федерации вынес очень важное пленумом постановление в отношении трактовки законодательства о противодействии экстремистской деятельности. И все это само по себе совершенно замечательно. Но, к сожалению, создается ощущение, что на каждой за каждым позитивным шагом следует шаг негативный. Так, например, на рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект об имплементации решений Европейского суда по правам человека, который фактически, скорее всего, Государственная Дума этот проект принят, даст возможность Российской Федерации содержательно решение Европейского суда не исполнять, отделываться только компенсацией, а это полностью обесмыслит само участие России в Совете Европы. И также сейчас на фоне утверждений президента России, что да, вы правы, хватит отчитываться трупами, мы перейдем к другим мерам, одновременно мы узнаем о том, что в Чечне начата новая масштабная спецоперация, спецоперация, которая продлится, судя по всему, до ноября месяца, и, честно говоря, учитывая современный чеченский контекст и то, как именно там проходят спецоперации, предполагаешь самое худшее, предполагаешь незаконные задержания, похищения людей, исчезновения людей, пытки, внесудебные казни и так далее. И раз уж я заговорила о Чечне, то я бы хотела напомнить радиослушателям, что сотрудница Международной гуманитарной организации Датского совета по беженцам Зарема Гайсанова, очень было громкое дело, пропала бесследно как раз во время спецоперации в 2009 году, которая, согласно официальным данным, опубликованным на сайте МВД Чеченской Республики, руководил лично Рамзан Ахматович Кадыров, глава республики. И когда в таком контексте объявляют масштабную затяжную контртеррористическую операцию, оптимизма это не внушает, даже если президент России согласен с тем, что хватит исключительно отчитываться трупами.
Ирина Ясина, бывший директор проекта фонда «Открытая Россия» и также участница сегодняшнего заседания, довольна его результатами.
Опубликуем доклад о деле Магнитского на сайте Совета, и о содержании доклада было подробно доложено президенту. Были блестящие доклады Кирилла Кабанова и Светланы Ганушкиной о коррупции и о ситуации на Северном Кавказе. Ну, в общем, много было очень таких дельных выступлений. Как всегда, хочется надеяться, что, ну, что-то, может быть, изменится, хоть какая-то капля. Президент сказал, что у него такое ощущение, что в России существует только два заключенных, Магнитский и Ходорковский. Мы на каждом совете о них говорим. А когда уже он выступил, и все как бы закончилось, я просто уже с места крикнула, что, Дмитрий Анатольевич, вот у меня есть просьба относительно еще одного заключенного, то есть их как минимум три. Это такой Иван Белоусов, 23 лет, которого арестовали и посадили по абсолютно ложному обвинению, совершенно не доказав, что он подложил бомбу под фонарь на Манежной площади. В деле, в котором у него есть абсолютное алиби, и не было проведено ни одного следственного эксперимента, парнишка 4-й год находится в тюрьме.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир и ваши гости. Хотелось бы все-таки понять, вот произошел этот совет, его заседание, но совершенно хотелось бы первый вопрос связан вот с чем. Все-таки какую оценку вы даете расследованию деятельности наших властей по расследованию дела Магнитского? Потому что, насколько я понимаю, оно касается, это расследование, только каких-то стрелочников. Попытка переложить всю ответственность на стрелочников и увести из-под удара высокопоставленных чиновников Генпрокуратуры и МВД, других кремлевских каких-то чиновников, которые, в общем-то, стояли за этим делом. И у меня сложилось очень неприятное впечатление, что фактически совет стоит вот на этой точке зрения, которая уводит высокопоставленных из-под ответственности и все сваливает на стрелочников. Это первый вопрос, и, возможно, я ошибаюсь. Мне неприятное впечатление складывается, что совет, он как адвокат дьявола выступает. А второй вопрос уже давнишний, он более широкий, тот же та же десталинизация. Будет этот вопрос подниматься, не будет? Ведь это вопрос не о том, чтобы дать оценку древним событиям, которые были 70 лет назад. Нет, речь идет о том, будет ли пропагандироваться демократические какие-то ценности, правозащитные. Потому что, когда я смотрю наши государственные каналы, там пропагандируются исключительно противоположные ценности тоталитарного характера. Вот эти две темы, мне кажется, они совершенно не были рассмотрены, и совет как-то прошел очень куца, очень ограниченно, очень как-то сервильно. Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо вам большое.
Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Есть ли в вашем докладе речь о том, что нити дела Магнитского уходят высоко наверх?
Да, конечно, есть. Конечно, есть они и были. Просто слушатель не знаком с делом, поэтому у него такое ощущение недоверенности. В отчете нашей комиссии, которая была еще, общественно-наблюдательной комиссии, отчет был вывешен на сайте, потом переведен на все языки, он обсуждался в Европарламенте, он обсуждался в других структурах, он был послан президенту, о нем было известно и в Следственном комитете. Естественно, написано, было показано, кто виновник гибели Магнитского. Несомненно, врачи несут ответственность, потому что и начальник медсанчасти Бутырки Кратов, которому, как раз сказал ему Магнитский, что вот не нужна операция, он говорит, будете на воле, вам там и сделают операцию. И Александр Гаус, которая в Матросской тишине приняла его, ей показалось, что у нее нервный срыв, она вызвала 8 охранников, усиленную бригаду конвоев, они его отвели в бокс, там его избили, и он там умер. Конечно, она несет ответственность, но главную ответственность, конечно, несут заказчики. И вот у нас в комиссии, у нас в докладе, вот слушатель просто не в курсе, в докладе отмечено, что Олег Сильченко, следователь, это один из главных виновников гибели Магнитского. Потому что именно он принял решение, которое воспрепятствовало оказанию медицинской помощи. Я полагаю, так он всем этим и дирижировал. Поэтому то, что Следственный комитет признал вину врачей, а она есть, ее долго не признавали. Официальная вот версия была такова, что вот у него он был болен, больное сердце, он и умер.
Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что итоги президентского совета по правам человека, состоявшегося на Северном Кавказе, мы обсуждаем с правозащитниками Татьяной Лакшиной. Она находится в нашей студии, Валерием Борщевым. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Совет по правам человека при президенте России в ближайшее время опубликует список предполагаемых виновников смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Начальник управления Генпрокуратуры России по контролю за деятельностью спецслужб во вторник пытался покончить жизнь самоубийством. Крушение Ми-8 в Иркутской области, по предварительным данным, произошло из-за плохих метеоусловий и технической неисправности вертолета. Члены Совета Федерации России поддержали кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера Верхней Палаты парламента. Европейский суд по правам человека во вторник обязал Россию выплатить жителям Ингушетии более 130 тысяч евро. Корреспондент польского издания газета «Выборча», гражданин Белоруссии Анджей Пачобут, обвиняемый в оскорблении президента Александра Лукашенко, приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой. В Белоруссии к различным срокам административного ареста от 3 До 12 суток приговорены 6 журналистов, сообщила сегодня независимая Белорусская ассоциация журналистов. В Ливии по меньшей мере 11 человек погибли и десятки были ранены сегодня в боях в окрестностях города Мисурата. Французская журналистка и писательница Тристан Банон подала сегодня иск против экс-главы МВФ Доминика Струскана. Она обвиняет его в попытке изнасилования, имевшей место около 8 лет назад. Европейский Союз запретил импорт из Египта семян зерновых и бобовых культур после того, как партия таких семян была названа в качестве наиболее вероятной причины недавней вспышки кишечной инфекции в Европе. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал увеличить объемы гуманитарной помощи Афганистану. 35 человек погибли и десятки были ранены, по уточненным данным, сегодня в результате двух взрывов в иракском городе Таджик, к северу от Багдада.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги президентского совета по правам человека, состоявшегося на Северном Кавказе, мы обсуждаем с правозащитниками Татьяной Лукшиной, исследователем по России международной правозащитной организации Human Rights Watch. Она находится в нашей студии, Валерием Борщевым, членом Московской хельсинской группы. Он у нас на прямой телефонной связи. Валерий Васильевич перед перерывом начал говорить о том, какие обстоятельства дела Магнитского указывают на то, что нити его уходят высоко наверх. Вам слово, Валерий Васильевич.
Да-да. Несомненно, виноваты врачи-исполнители, это правда, хотя преступные, исполняли преступный приказ, но они виновны. А вот исследователь Сильченко тоже выполнял чей-то заказ, поэтому, конечно, надо заняться бывшим начальником Следственного комитета Аничиным, и об этом тоже мы говорили. И список коррупционеров, которые есть в докладе, это те люди, кто были заинтересованы в гибели Магнитского. То есть те люди, которые убили Магнитского. Поэтому и судьи названы, та же самая судья Сташина в докладе, и другие судьи. Так что нет, просто сейчас добились первого этапа. Вот наконец-таки признали, что он не сам по себе умер, а что действительно совершено преступление, предусмотренное 124 статьей Уголовного кодекса, неоказание медицинской помощи. И надо судить виновных. Но надо судить не только врачей, надо судить Сильченко, надо судить Аничина, надо судить тех всех коррупционеров. И надо судить тех главных заказчиков, о них есть. Это долгая и тяжелая борьба, которой, в общем-то, мы занимаемся. Вот я лично, я говорю, что сразу после смерти Магнитского мы пришли в Бутырку, и вот с этого времени наша комиссия, наша группа этим занимается. Это отнимает много сил, нервов. Нашу общественно-наблюдательную комиссию из-за отчета Магнитского травили, хотели вообще изменить состав, выдавливали правозащитников и удалось общественной палате выдавить часть правозащитников. То есть подвергались очень жестким гонениям из-за этого отчета по Магнитскому. Это не просто дается, это тяжело дается. Поэтому сейчас достигнуто только первый шаг. Вот признали, что он умер не сам по себе, а что в этом виноваты медики. А дальше, вот надо разбираться, а кто давал указания медики, кто медиков, кто дирижировал. Дальше надо брать Сильченко и его компанию, всех остальных.
Елена Панфилова, директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, считает центральной тему борьбы с коррупцией.
Много тем касались коррупции, а эта тема наиболее близкая мне. Коррупция, прозрачность, подотчетность и проблемы экстремизма и борьбы с терроризмом и тех фактов, когда, к сожалению, и правоохранительные органы не вполне соответствуют высшим стандартам прозрачности и антикоррупции. И вопросы, связанные с реформированием судебной системы, которую поднимала Тамара Георгиевна Морщикова. Ну и, конечно, непосредственно дело Магнитского и экспертиза антикоррупционная закона о полиции, которую мы представляли. То есть по моей теме было много вопросов, но, наверное, это не странно, потому что, в общем, тема коррупции довольно центральная, к сожалению, в нашей жизни. По моей теме было много вопросов, которые привлекли мое внимание, но это не значит, что я всем довольна. Это не значит, что прям вот все решения найдены. То есть это еще один пункт в нашем процессе. Какие-то вещи я считаю позитивными, а какие-то вещи я считаю У нас с президентом немножко разные точки зрения.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы поднимаете вопрос о Ходорковском, Лебеде, Алексаняне, Магнитском, Бахминой. А скажите, пожалуйста, а вы не поднимаете вопрос об умышленном терроризме со стороны Единой России? Я имею в виду экономическом терроризме против собственного народа. В виде повышения цен постоянно на квартплату, на введение платного образования и так далее. Рабочие места на том же Северном Кавказе значительно уменьшились в результате разрушения промышленности. Не, не здесь ли кроются ноги терроризму? Ведь давайте рассуждать. Медведев и Путин такие же террористы, как, скажем, Басаев, такие же террористы, как Хаттаб.
Ну, тут я здравое зерно услышал, это о социальной обстановке на Северном Кавказе. Какие сейчас процессы происходят там, вот слово Татьяне Лапшиной?
Я уже упоминала сегодня во время нашей радиопрограммы, что в мае прошлого года президент Медведев встречался со своим советом и привлеченными экспертами по широкой проблематике Северо-Кавказского региона. И сама я в этой встрече принимала участие. Надо сказать, что один из центральных вопросов, который обсуждался на встрече, была именно социальная ситуация, недостатки социальной инфраструктуры на Северном Кавказе. И там очень много говорилось, в частности, и о проблеме недостаточности рабочих мест. С другой стороны, и наши коллеги из правозащитного центра «Мемориал», и мы сами в Human Rights Watch на этой встрече, вне контекста встречи с президентом, многократно повторяли, что только мерами экономического характера, только увеличением числа рабочих мест, только финансовыми вливаниями в Северокавказский регион Кавказский узел не развяжешь, что в очень большой степени напряженность, растущая напряженность в этом субъекте федерации, она связана именно с нарушениями прав человека, которые допускаются во время спецопераций, с незаконными задержаниями людей, с пытками, которые применяются сотрудниками силовых структур. И пока с этим российские власти не разберутся, пока подобные практики не будут прекращены, конфликт на Северном Кавказе, кризис на Северном Кавказе просто не может быть разрешен.
Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство и кино», впервые участвовал в работе выездного заседания Совета.
Обсуждались чрезвычайно важные проблемы, связанные с состоянием гражданского общества, правовой системы, терроризма на Северном Кавказе, проблемы, связанные с законодательством о состоянии семьи, очень многие проблемы, связанные с делом Магнитского, правоохранительной системы, судебной системы и так далее. Просто мои вот коллеги, я не выступал, но я удивлен и восхищен их профессионализмом. Можете себе представить Мусюкову, которая до недавнего времени была членом Конституционного суда, сейчас она член вот этого совета. Она детально анализировала, как действует сегодня правоохранительная система, какие законы и так далее и тому подобное. Я все выслушал, записывал, я видел, что больше 2 часов он писал. Но он говорил, ну, как, естественно, президент сказал, что даст поручение, то услышит, это запомнил, то он сделает и будет разбираться. Действительно, председатель совета Федотов Михаил Александрович, юрист, и, следовательно, после каждого выступления он так аккуратненько, тихо подносил документ, доклад или еще какие-то документы. По-моему, президент получил их более 10 сегодня. Если все это слушать, как я все-таки не профессионал, правозащитник, у меня другие дела, но ощущение просто ужаса у нас очень негуманитарная, не способная реагировать на человека система. И это видно, если прослышать всех вместе моих коллег по совету.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Во-первых, я восхищаюсь правозащитниками, но вот у меня такой вопрос. Только сделали пока, вот как это Степанова, какие у нее расходы, а вот это Олег Сильченко, там Карпов и Кузнецов, а вот Олег Сильченко, вот эти же прокурора Гринь, вот потом, они же разные люди. Прокурор должен следить, не, что они творят, а они в результате покрывают их только. И второй, вот Самуэль Браудер, он ведь виноват тоже в этом деле, хотя он, я даю должность, что он добивается справедливости, ведь он же одобрял арест Ходорковского 5 лет тому назад и восхищался Путиным, и вот теперь, и в общем-то из-за этого и погиб человек. Не арестовали бы Ходорковского тогда, оправдали, значит, не погиб бы Сергей Магнитский. Спасибо.
Вопрос Валерию Васильевичу. Как по-вашему, требует ли еще дополнительных усилий правозащитников поиск истины в теле Сергея Магнитского?
Конечно, конечно, требует. Это только первый шаг, только сдвинули камень с лежачего положения, потому что все эти коррупционеры, все эти Карповы, Кузнецовы, Степановы и прочее, 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 они должны быть на скамье подсудимых. Их пока покрывает. Но я думаю, что тот материал, та аргументация, которая представлена, ее трудно отмести. Хотя что значит трудно отмести? Вот мы приводили, но совершенно очевидные вещи, что Магнитский погиб именно в неоказании медицинской помощи. Вот мы представили, кстати, медицинская экспертиза не признала то, что мы утверждаем, нашу версию. Его избивали в боксе, и он, мы считаем, что он погиб от избиения вот этого усиленного конвоя. Это еще придется доказывать, и мы будем настаивать, чтобы это расследовали. Вот. Но самое главное, мы хотим, чтобы добрались до того верха, до тех основных заказчиков. Да, мы настаиваем, чтобы Сильченко привлекли к ответственности, пока Следственный комитет его не включил в число виновных, а он один из главных виновников неоказания медицинской помощи и воспрепятствия медицинской помощи. Но он тоже исполнитель, за ним тоже стоят какие-то значительные фигуры, и, в общем-то, мы подозреваем, какие. Поэтому это только начало борьбы, только начало, и дело Магнитского, оно принципиальное, потому что если мы его выиграем, тогда это окажет влияние на ситуацию в целом. Да, произвол следствия. Мы-то пишем в докладе, что следователь вмешивается в тюремные дела и отменяет решение врачей. Так как он давил на врачей по поводу Магнитского, также следователи давили по поводу Веры Трифоновой. Она умерла. Ведь врачи вначале написали, что она не может содержаться в следственном изоляторе. Полковник Рябцев написал информационное письмо. А я поговорил с главным врачом, он считает ее положение стабильным. Вот сейчас мы занимаемся Владимиром Орловым. Врачи написали, что он не может содержаться в СИЗО. Его надо отпустить. Он попадает под указ президента, под список заболеваний. Раз, следователь Михайлов пришел и подготовили прямо противоположное заключение 20-й больницы. Поэтому это типичный, это принципиальный вопрос. Это не вопрос одной-двух личностей. Это вопрос системы. В этом смысле то, что мы добиваемся справедливости Магнитскому, это борьба с существующей системой.
Александр Черкасов, член управления правозащитного общества «Мемориал», верит в эффективность рекомендаций правозащитников.
У нас есть отчасти положительный пример. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров с самого начала своего руководства республикой внимательно и добросовестно относится к рекомендациям, которые дают ему правозащитники, и местные, и московские. То есть, казалось бы, полковник спецназа ГРУ, но человек последовательно придерживается той позиции, что контртеррор не должен быть страшнее для граждан, чем терроризм. И кажется, что-то там получается, хотя и полномочий у него недостаточно, и претензий к нему предъявляют много. Насколько я знаю, на этот раз правозащитники должны были передать президенту Медведеву и последние сведения о том, как исчезают люди на Северном Кавказе, и какие-то рекомендации о том, что же с этим совсем делать, и материалы по другим важным сюжетам.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Татьяна. Хотел спросить у Татьяны Лапшиной, известно ли вам что-нибудь о недавних событиях в поселке Сагра? И чью сторону бы вы заняли в этом вот, в этом происшествии? Спасибо.
Я бы очень не хотела вас разочаровывать, но, к сожалению, мы отдельно не занимались этой ситуацией, поэтому я не могу высказать никакого авторитетного мнения.
А давайте тогда оценим то, что сказал Александр Черкасов. Как, по-вашему, станет ли примером вот опыт Ингушетии для властей Кабардино-Балкарии. Мы знаем, что там же кризис отчасти связан с тем, что туризм весь попал под риск терроризма. И с тех пор, как убили группу туристов подмосковных, республика попала в тяжелую экономическую ситуацию.
В республике сейчас не только тяжелая экономическая ситуация. В республике за последний год достаточно сильно ухудшилась ситуация в плане безопасности, увеличилось число нападений со стороны инсургентов. И, в принципе, все крайне, крайне неблагополучно. И правозащитный центр «Мемориала», наша организация многократно указывали на то, что подход Юнусбека Евкурова, руководителя Ингушетии, к контртерроризму и законности должен являться своеобразной моделью для других руководителей северокавказских республик. Но проблема, к сожалению, в том, что этот подход не очень распространен. И, скажем, в Чечне на сегодняшний день ситуация такая, что и Следственный комитет по Чеченской республике, и прокуратура по Чечне в переписке, официальной переписке с нашими коллегами из сводной мобильной группы правозащитных организаций в Чечне признались в полной своей беспомощности в отношении расследования дела похищениях людей, недавних похищениях людей в Чеченской республике. Следственный комитет фактически заявил, что не может расследовать подобные заявления граждан, просто потому что им не оказывает никакого содействия Министерство внутренних дел по республике. Следователей запугивают, сотрудники правоохранительных органов, которые необходимо допросить на допросы, не являются. И более того, следователям поступают угрозы. А с другой стороны, прокуратура, которая должна контролировать эффективность расследования со стороны Следственного комитета, говорит, а мы не можем ее эффективно контролировать, потому что следователи наших директив не выполняют и, более того, зачастую укрывают преступников. И вот в этой ситуации сами мы не нашли никакого другого выхода, кроме как обратиться непосредственно к президенту Медведеву, потому что он, как руководитель страны, должен решить эту вопиющую ситуацию. Если же и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Кабардино-Балкарии одновременно все органы, отвечающие за расследование, распишутся в собственной беспомощности, то это уже будет катастрофа.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Шилому. Вот вы говорили о том, что все упирается в нарушение прав человека на Кавказе. Но если экстраполировать, то мы, конечно же, дойдем до нарушение права на суверенитет любого народа. Так вот, не считаете ли вы, что вся политика России направлена на недопущение объединения Кавказа и образования сильной кавказской страны в будущем, конечно? Спасибо.
На самом деле я так не считаю, и более того, я не утверждала, что все упирается именно в нарушение прав человека сотрудниками силовых структур. Экономический фактор сам по себе тоже крайне важен. Отсутствие социального лифта, отсутствие нормального образования, отсутствие рабочих мест – все это играет достаточно значительную роль. Но противозаконные действия силовиков, как таковые, вызывают у населения Северокавказского региона антагонизм настолько сильный, что зачастую государственные структуры, в первую очередь правоохранительные структуры, воспринимаются в качестве врага, не защитника, а именно врага. И, конечно, это не может не играть на руку боевикам, которые подобную ситуацию очень эффективно используют с точки зрения рекрутирования сторонников.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня не столько даже вопрос, сколько, может быть, такое предложение. Дело в чем. Магнитский, он исполнял свой служебный долг. Исполнил его до конца, до своего собственного конца. По-моему, таких людей не так уж много. И вот мы сейчас говорим, и правильно говорим, о том, что должны быть найдены и, соответственно, наказаны те, которые виновны в его смерти. Но, по-моему, Магнитский вполне заслужил чтобы поставить ему, я не знаю, ну, какой-то памятный знак. Уж в какой форме это я не знаю, но тем не менее у нас не так уж много этих людей. Спасибо.
Вопрос Валерия Ворчева. Как по-вашему, следует ли сперва вернуть доброе имя Сергею Магнитскому, снять с него подозрения необоснованные?
Я думаю, что действительно правильно слушатель наш оценивает роль Магнитского. Это достойнейший человек, честный человек, принципиальный человек. И, в принципе, это тот человек, на которого должны ориентироваться все мы, то есть верность долгу, верность профессиональному долгу, честность исполнения своих обязанностей. И то, что делают те, кто его травит, они разлагают общество, они занимаются антиобщественной деятельностью, я бы сказал бы, антигосударственной деятельности в травле Магнитского. Но я должен сказать, что вот занимаясь расследованием Магнитского, все-таки один положительный факт я хотел бы отметить. И знаете, когда шла вот эта ложь относительно гибели Магнитского со стороны сотрудников СИЗО, вот, врач Гаус, который говорил, что вот он, там мы его проводили реанимационное мероприятие, мы его отнесли в палату интенсивной терапии и прочее, 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 у него там был нервный срыв. Она вызвала бригаду скорой психиатрической помощи, которых не пустили больше часа в СИЗО. Они пришли, когда он уже был мертвый. Так вот, эти врачи скорой помощи, я просто назову их фамилию, Корнилов и Морозов, на мой взгляд, проявили гражданское мужество. Они говорили правду позволили доказать, что он действительно погиб не своей смертью, как все время пытались, не потому, что он был болен, а то, что ему была не оказана медицинская помощь, и, как мы считаем, то, что его избивали. Поэтому даже вот в этом деле все-таки нашлись люди, которые... У меня лично вызывает восхищение, потому что я уверен, что этим врачам было не просто держаться своей позиции, когда все вокруг врали и создавали лживую картину, и власти поддерживали ложь и пытались все это скрыть. А вот два врача скорой помощи противостояли, и они оказались сильнее. Спасибо им. И вы знаете, это вселяет некоторую надежду, что у нас есть такие люди, и как Магнитский, и как вот эти врачи скорой помощи.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Валерию Борщевову. Скажите, пожалуйста, чем объяснить, что вот милиция, полиция, несмотря на то, что вышло из-под контроля, можно сказать, государства, долговечность министра внутренних дел Нургалиева? Спасибо.
Ну, что, она не вышла сегодня. Вот президентский совет подготовил антикоррупционную экспертизу закона о полиции. Слово Валерию Васильевичу Борщеву.
Да, ну... Я так полагаю, что проблема с полицией, она не замыкается на министре. И то, что власть в растерянности не знает, что делать, ведь нет у нас реформы полиции. Это все имитация реформы и закон, и все эти попытки. Я пока не вижу никаких серьезных перемен и серьезной даже программы реформы. Вот когда пойдет серьезная реформа, тогда, я думаю, и появятся соответствующие руководители. А пока, по-моему, власть в растерянности. Она не знает, что делает нам с этой структурой.
Вопрос Татьяне Лакшиной. Вот президент сегодня заявил о необходимости запретить занимать государственные должности лицам, осужденным в прошлом за экстремизм. Это он что имеет в виду? Каких-то, раз на Кавказе дело происходило, каких-то популярных среди народа выходцев из террористического подполья?
Трудно сказать, что именно в данном случае имел в виду президент Российской Федерации, но, пожалуй, при общей позитивной оценке сегодняшнего заседания Совета именно это его заявление у меня вызывает серьезное беспокойство. Существуют люди, которые были осуждены в последние годы за преступления экстремистского характера и со всей очевидностью осуждены неправомерно. Но стоит вспомнить хотя бы Станислава Дмитриевского, руководителя общества Российско-Чеченской дружбы из Нижнего Новгорода, правозащитника и журналиста, который был осужден за якобы возбуждение национальной розни, розни против русского народа, потому что он в газете своей организации опубликовал некое заявление Масхадова и некое заявление Ахмеда Закаева, к тому времени уже находящегося в Лондоне. именно опубликовал для информирования читателей о ситуации в Чечне и о позиции сепаратистов. И вот когда человек потом осуждается, неправомерно осуждается за преступление экстремистского характера, означает ли это, что человек такого толка тоже не сможет занимать государственные должности? Скорее всего, это так. Потом, в конце концов, бывают ситуации, когда люди, совершая определенные ошибки, потом радикально меняют свои взгляды, радикально меняют свои позиции. Стоит ли их наказывать за прошлые грехи? Отказывать им в признании того, что они могли действительно измениться и хотят послужить государству, хотят послужить обществу, хотят послужить народу. Мне кажется, это несколько неуместная инициатива.
Вопрос Валерия Борщева. Как, по-вашему, возрастает ли роль и внимание к работе Президентского совета по правам человека по мере приближения парламентских и президентских выборов?
Ну, наверное, приближение к выборам влияет на отношение к президентскому совету. И то, что Следственный комитет сделал заявление вот по поводу новой экспертизы, что, что Магнитский умер не сам по себе, а что в этом есть виновата система тюремной медицины и прочее, это говорит о том, что к совету, к заседанию совета отнеслись более ответственно и серьезно, чем раньше. Полагаю, что это чувствуют все, что выборы приближаются, все в смятении, все не знают, во что это и как это выльется, поэтому ко всяким действиям, в которых участвуют первые лица, в общем-то, внимание действительно повышается.
Вопрос, Татьяна Лукшина, как, по-вашему, приведет ли сегодняшнее заседание к некоторой стабилизации обстановки на Северном Кавказе?
Мне очень-очень хочется в это верить. И, в принципе, когда год назад мы встречались с президентом Российской Федерации по проблемам Северокавказского региона, ощущение было, что да, похоже, президент понимает, насколько серьезна ситуация. Похоже, он действительно хочет что-то изменить. Но, к сожалению, за вот этот год, истекший год, конкретных изменений, конкретных позитивных шагов было очень мало. И мы надеемся, что сейчас все-таки ситуация будет меняться.
Спасибо. Напомню, что итоги Президентского совета по правам человека, состоявшегося на Северном Кавказе, мы обсудили с правозащитниками Татьяной Лукшиной. Она была в нашей студии, Валерием Борщевым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Первая информация о том, что Башир Вахид убит, была получена от сотрудника прокуратуры Республики Ингушетия Албакова.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 130 тысяч евро брату и вдове Башира Вельхиева и провести расследование обстоятельств этой смерти. Подробности дела в программе «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.